Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы, как вы поняли, уже в прямом эфире, просто вот уже в режиме забежали и сели. Батюшка, сегодня у нас в эфире отец Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке из Забайкалья, наш постоянный давний автор. Мы рады вас видеть. Отец Александр, благословите.
Господь благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, вместе со всей нашей Святой Православной Церковью совершали память преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. И вот сегодня наша преподобная свой стольный град помиловала, дала нам дождичко свежего воздуха. Слава тебе, Господи! Я думаю, что вот просто не могу не процитировать летописца для начала, буквально несколько строчек, потому что уверена, что будет иметь это отношение к нашему последующему разговору. Конечно, все равно мы будем говорить о семье, о детях, о любви, потому что отец Александр, мало того, что глава миссионерского отдела своей епархии Нерчинской и Краснокаменской, батюшка также еще глава большой многодетной семьи, организатор, автор идеи детской деревни, школы казачьей в Мирсановке. Ну, в общем, много всяких попечений. Так вот, летописец, описывая супружескую жизнь великокняжеской четы преподобной Ефросинии Московской и князя Дмитрия Донского, писал так: «Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого». Подумайте, какие красивые слова. «Я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к небу». Преподобная Мать нашей Ефросинии, моли Бога о нас. Аминь. В течение этого часа у нас включен телефон 8-495-959-59-39. Но мы будем работать чуть меньше часа, потому что следом за нами тоже будет час прямого эфира. Батюшка, поводом для вашего этого приезда в Москву стало вот участие в заседании совета, общественного совета при уполномоченном по делам детей при президенте России, матушке Анне, да, Кузнецовой. Вы, можно сказать, прямо оттуда, да, сегодня, вчера?
Да, было подведение итогов, наметили определенные задачи себе на дальнейшую работу. 8 групп входит в состав совета, и у каждой есть свои цели, свои задачи, свои попечения. Ну и все это крутится, честно говоря, ну так вот вокруг детей. И оказывается, что детские проблемы, они не только
совсем не детские.
Проблемы воспитательные, а на самом деле это проблема очень глобальная. Это начиная от информация, которая вокруг нас ходит во всех видах, от сетей до текстов, заканчивая уже человеческими отношениями, ну и проблемами воспитания. Ну, вот это все заложено как бы в работу 8 групп и в работу всего совета.
А вы конкретно какими там вопросами, какой группы занимаетесь?
У нас 7-я группа, группа, которая занимается детьми-сиротами и их правами.
А вот как раз я читала, что матушка Анна Кузнецова сообщала о результатах проверки региональных детских домов-интернатов, в том числе она и в Забайкалье побывала, но как раз в то время, когда вы были
в походе.
В походе миссионерской экспедиции. Я надеюсь, что мы как-нибудь ее пригласим, поговорим подробнее об этих делах. А сегодня хочу все-таки вот вас по просьбе наших многих слушателей задать вам такой, может быть, несколько странный вопрос. Очень волновались за вас наши слушатели, когда вы там находились, с вами одно время пропадала связь, люди молились, звонили, спрашивали, а мы, к сожалению, тоже не сразу могли им ответить, где вы, что с вами, то есть вы даже были вне зоны связи. Вот сейчас мы ответим на вопрос. Так что вот вам пока вопрос на, так сказать, задание. Зачем вы туда ходите, мучаетесь сами и людей, так сказать, заставляете волноваться? Но сейчас мы послушаем вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, любовь. Я хотела спросить, а вот за Байкалом там показывали, вот недавно ролик прошел, что прям целые деревни выгорали, горели невозможно, страшно просто, такой пожар был, это правда?
Да,
и
да,
почему,
да.
С чем это связано?
Ну, связано, здесь причин много, и естественных, и, конечно, и противоестественных много причин. Пожар, милости Божией, на сегодняшний день локализованы, потому что я вот вчера звонил, у нас там дождик шел. И 2 дня дождик шел, поэтому, слава тебе, Господи, все последние очаги были потушены. Но естественная причина, это, конечно, причина, которая касается всех пожаров, это возгорание от мусора. Более тривиальная причина – это неосторожное обращение с огнем. Но основная масса все-таки – это уже факт.
Зафиксированный поджог.
Это просто поджоги. Потому что мы ловили нескольких людей. Вот так Господь устроил, что наша команда МЧС, у нас при храме своя МЧСная команда. Вот мы периодически выезжаем на всякие, вот, когда наши бойцы в помощь своим пожарным. Выходим с добровольцами, тушим там огонь. И вот один раз выехали на пожар, и поджигатель застрял в костре, в огне. Он поджег и не успел выехать оттуда, и застрял в болоте. И вот с одной стороны на него огонь идет, с другой стороны на него огонь идет.
Прямо тут же Господь его.
Вот. И он, конечно, навстречу нам бежал, кричал, что это не я, что это не я. Но мы, во-первых, и не спрашивали, кто ты. Но с другой стороны, да, мы не взяли его с поличным, но я мужикам запретил вокруг него пожар тушить до тех пор, пока он не подошел к нему до 3 метров. А потом, конечно, мы потушили.
Ну, дали ему психологически.
Дали ему пощупать, что это такое на самом деле. Вот.
А для чего они это делают, батюшка? Это что, им заказ какой-то, что ли?
Несколько причин. Первый на самом деле заказ. Второе. То, что осталось после пожара, продается как горельник. А горельник иногда используют как тепловой лес. Это раз в 10 дешевле.
Понимаете? Значит, все-таки это такой бизнес.
Потом интерес. Есть еще одна такая человеческая глупость, называется «выжигаем покосы».
Да, но это и у нас.
Это дурь, которую любой агроном скажет, ну не выжигают покосы, ну никогда не выжигали покосы. Ну с покосами выгорает же и верхний слой почвы, выгорают жуки-пауки, а потом еще мыши рожают своих детей и вылазят.
Да все,
мышать
да,
кормить
все,
чем? Все. Жареными остатками, что ли? Птицы. Раньше мы ходили по полям, и от нас, знаете, как бабочки, жаворонки взлетали. А сейчас, если дай Господь, что на 50 метров, чтобы один жаворонок с тебя вылетел.
Ну, это страшно, потому что вот смотришь в интернете эти фотографии сверху и думаешь, Господи, неужели это правда, или это вот какая-то фабрикация?
Нет, я на самом деле пожаростраж, тем более в этом году были очень большие ветры. Вот пожар 2-летней давности, я помню, как прям через реку Нерчу, перелетал огонь. У нас сейчас какая-то трава появилась, знаете, необычная такая. Я в этом году на конезавод ездили за конями. Спрашиваю директора конезавода: ты что, говорю, хочешь сжечь клуб? Он говорит: а что? Да вон, видишь, стук сена прямо под клубом лежит. Он говорит: не представляешь, надуло за 2 часа. За последние 2 часа.
Перекати-поле такое,
вот,
да?
Нет, вот перекати-поле – это кустарник. Да, он у нас тоже катается, а то знаете, какая такая трава, она похожа на солому, которую раньше упаковывали тару какую-то. И вот этой травы море, ее не ест скот, она несъедобная, она похожа больше на стружку, на очень мелкую стружку.
Тоже это результат деятельности человека.
Да, говорят, откуда-то из Китая ее надуло, и она начинает у нас произрастать. И вот эта трава, когда она разгоняется, она, если она горит, то она превращается в огненный летящий шар. Вот, поэтому река – это вообще не преграда. Просто помню, мне получилось один раз попасть. Справа и слева горела степь, а мы ехали по дороге в центре. И я думал, насколько у меня еще кислороду хватит в легких, потому что это было как будто...
Коридор
вот,
такой.
Да, в коридоре, как будто мы в трубе едем, и я чувствую, что кислород-то заканчивается. Думаю, хорошо, что я один в машине, детей нету.
Батюшка, вопрос. У нас звонок слушателей. Пожалуйста, говорите.
Христос воскрес!
Вы истинно?
И отцу Александру, а поклон от всех нас. Мы в пути, батюшка, к сожалению, не можем. Мы едем от отца Александра Старостенко. Вам передают поклон.
Спаси Христос, Москва.
Отец протоиерей у нас Евгений Кетов, прихожане Покровского храма, и я, ваша дорогая Галина.
Спаси Христос.
Спаси Христос.
Всю вашу команду.
Все. Спасибо.
Молитва святителя Николая.
Да, в пути ангела-хранителя. Вот уже ваши, можно сказать, здешние тоже прихожане. И получилось у вас, как я поняла, батюшка, что вы буквально, что называется, из огня да в полымя. Там вы чуть не утонули в своей экспедиции. Расскажите о ней чуть подробнее, потому что как-то вот мы об этом так еще и не имели возможности,
конечно,
поговорить.
Да, сразу отвечаю на ваш вопрос.
А сразу оттуда в огонь.
Зачем все это надо?
На самом деле, вот каждый... не мой вопрос, это слушайте.
На самом деле экспедиция, конечно, отнимает много сил, много средств. Но, знаете, я что могу сказать? Если бы мы не ходили на севера, может быть, там уже бы ничего и не осталось. Потому что демографическая ситуация у нас очень там сложная. И венков практически не осталось. Вот. Самое, мы этот вопрос еще будем на совете обсуждать. Я думаю, самой большой ошибкой и самым, наверное, большим злом для ивенков было забирать у них детей и учить их в интернатах.
Потому это что, у всех северных народов, действительно.
Да, у нас ивенков практически не осталось, у нас некому пасти оленей. У нас оленей осталось, по-моему, 3 стада всего. А раньше было около 10 стад.
Но ивенки, это же не ваши прихожане? Или как они это? Православные?
Конечно.
Они крещеные?
Все крещеные. У них русские имена, у них русские фамилии, они все крещеные. Вот, у них там те, кто пытаются языческие обряды возрождать, оно даже и выглядит очень смешно. Оно даже на язычество не похоже, больше на шаманизм на какой-то. А на самом деле их всех крестили в свое время, поэтому они... Вот у бурят бурятские имена, а у всех ивенков все русские имена. И сразу видно, какой поп крестил. Если Николаев, значит, Николай крестил. Если, и вот они так по деревням, кто как живет. Вот.
Ну, помоги им, Господи, и русских же там много, да? И потом вы говорили... Но, слушайте, а неужели государству-то что? Государственным органам нет никакого дела? Они-то почему
понимаете,
не снаряжают экспедиции?
Ну, не то, чтобы не снаряжают экспедиции. Туда ходят грузы. Но, простите меня, там то, что туда доставляется, оно все там и продается. Ну, есть снабжение, есть зимнее снабжение, там зимний завоз.
Что-то завозят, да, какие-то продукты.
Да, но это все продается там у них. А там, простите меня, если нет электричества, если нет там связи, если там нету... Ну, о какой работе идет речь, если раньше там были зверосовхозы, были лесничества, были какие-то структуры, организации, где люди зарабатывали даже вплоть до того, что просто добывали там мясо, пушнину, рыбу и сдавали это все куда-то.
А теперь сейчас... просто частные хозяйства,
да?
Люди...
Кто выкрутился, живут, кто умудрился там какой-то канал себе найти для сдачи. Вот мы приехали прошли путем через Угрюм реку, по старому торговому пути прошли, проходили Средний Калар, где добывают нефрит.
Ух, до сих пор?
Да, там добывают
нефрит. То есть нефрит. Там же богатая земля-то, конечно.
Да, очень богатая земля. И причем светлый нефрит, который у китайцев очень ценится, считается там камнем верности, драгоценности.
Так вот, идет на экспорт наверняка, народ, в общем, живет бедно. А почему у вас так все сложно в этот раз было? Просто с риском я посмотрела, как утонула эта бедная машинка, вездеход. Да, да, но... подождите, батюшка, у нас снова вопрос. Мы предпочтение отдадим нашим слушателям. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раба Божия Ирина, отец Александр, ведущий, уважаемый наша. Батюшка, мы так переживали за вас. Мы так рады, что вы опять с нами. Низкий поклон матушке вашей. Батюшка, мы все молились, чтобы дождичка вам Господь послал. И он вам послал дождичка. Мы переживали, что так столько пожаров. И как же люди могут вот так себя вести? Сжигают ведь это легкие земли, это растения наши, деревья, это легкие наши. Батюшка, вы меня простите, пожалуйста, я, может быть, не все передачи слышала. Вот скажите, пожалуйста, вот что с деревней с вашей детской? Вот она существует, и вообще, что сейчас происходит? Вот процесс какой идет? Вот все-таки будут у вас такие семьи вот в этой деревне, о которых мы говорили в самом начале?
В нашей деревне 50% жизни в ней есть. Она стоит, у нас есть территория 2 гектара, стоит на ней 2 дома жилых, в которых живут 2 семьи с приемными детьми. К сожалению, проблем больше, чем...
Часовня стоит.
Ну и часть парка, который у нас создан для реабилитации детей, и физической, и духовной, и для социализации этих детей. Мы его, ну, сколько у нас средств хватает, мы его строим. Но на сегодняшний день есть большие надежды на нового нашего губернатора. Он является духовным чадом отца Илии. Вот, и, ну, который за него постоянно молится, и он человек очень верующий, очень церковный, я сам не знаю, но не видел, потому что я все-таки в Шилке служу, в Нерчинске, а говорят, он на каждой службе в храме, каждое воскресенье в храме.
Слава Богу.
Вот. Очень большие надежды, потому что если хотя бы не устранить тех нюансов, которые возникли во время разделения этой, ну, когда ее делили, там, тянули в разные стороны, если хотя бы вот этой структурной организации, структурного единения мы не обрящем, то, конечно, перспектива бытия деревни, она будет очень такое призрачное.
Может, то есть там живут те семьи, которые, которых вселили предыдущие власти. Вот они там так.
Нет,
ну
это мы вселили. Как фактически мы вселяли, да. Все-таки это люди подобраны нами, но как бы не совсем по нашей схеме. Да, вот.
Ну, две семьи, это, конечно,
мало. Две семьи, да, 26 детей у нас сейчас. Ну, вообще, детская деревня рассчитана в перспективе человек на 70, вот эти 2 гектара. Но мы хотели изначально, достроив детскую деревню, вот мы сейчас перешли на Мирсаново, часть наших сил передвинута на Мирсаново, там строится подворье, как раз подворье детской деревни.
Это там, где казачья школа.
Да, где казачья школа, где конюшня строится. Вот, и мы планировали в перспективе переехать вообще на Мирсаново. И новые семьи, которые должны были по нашей затее-то образовываться, мы должны были расселять вокруг себя, помогать им строить дома, помогать им обосновываться как-то. Вот,
конечно, на земле.
Смысл-то в этом-то и заключался, чтобы нам перспективу детской деревни из 4 нами задуманных домов разрастить до реальной деревни и в эту реальную деревню уже заселять детей, вернее, семьи с приемными родителями, с приемными детьми. Ну и вокруг себя потом это все, чтобы росло и ширилось. Ну, вот после поездки в Москву будем собираться с Министерством соцзащиты, там сейчас новый министр у нас, с губернатором и с людьми, которые заинтересованы в решении этого вопроса, потому что в Забайкале это единственная детская деревня.
Да, вы же там планировали что-то вроде школы, вот родители. Я сегодня вот прочла, что церковь открыла школу приемных родителей Санкт-Петербург. И в отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии начала работу школа приемных родителей «Умиление». И в отличие от других подобных учреждений, в ней будут готовить потенциальных опекунов и приемных родителей.
Да, это тоже у нас такая была задумка, чтобы в перспективе. Более того, мы даже предлагали старому министру соцзащиты, ну, еще предыдущему и предыдущему губернатору. Мы им написали программу, по которой расселяли всех детей с помощью вот этой школы по северам Забайкальского края, когда у нас там проблемы с АУЕ были, да, когда у нас каждый детский дом это был прибежище, простите меня, разврата,
притоны,
самоубийцы, да. И вот будущие бандиты там воспитывались. Мы предлагали их всех расселить на севера, ну, благодаря нашим мобильным передвижным храмам, которые могли на себе перевозить комиссию. И людей, которые давали бы образование местным людям.
То есть там были люди, готовые принять этих
детей. Да-да-да, надо было им просто нам приехать. Они никогда не приехали бы в город Читу и не прошли бы никогда школу. Потому что мы сами, простите меня, при тех отношениях, которые у нас существуют, мне, настоятелю храма, пришлось 2 месяца учиться. 2 месяца. Это, и здесь, когда полдня не можешь выделить на какое-то мероприятие, пришлось 2 месяца ездить в Читу и там общаться с чиновниками, которые спрашивали, не на органы ли мы их там берем, не зарабатывать ли на них мы собираемся. Ну, всякие радости.
Лучше бы они вот так пристально вот бы за детскими домами бы.
А мы планировали взять комиссию, планировали взять людей, вывести туда на севера, провести там курсы, дать им образование, посмотреть, выбрать адекватных людей, способных к этому занятию. И все по одному, по 2 ребеночка им туда дать. Мы бы сразу и... Я считал, что если в Каринге мы 4 семьи образуем приемных, то мы бюджет Каринги увеличиваем в 2 раза за счет социальных выплат и за счет того, что у детей будут выплаты, и у родителей будут зарплаты. Ну и...
И уже они не уедут совершенно точно, да. Будут обрабатывать.
И простите меня, на севере АУЕ нету. Там надо выживать, надо...
Там глупостями некогда заниматься.
Дрова
там
колоть надо.
То пожар, то наводнение.
Поэтому вот...
То еще что-то
было
строить.
Очень много хороших задумок, но не знаю. Конечно, мы за время борьбы с чиновниками мы немножко подустали. И иногда руки опускаются. Но, тем не менее, очень большие надежды на нового губернатора. Мы же ничего не просили.
Просили только не мешать.
Да. Предпоследний губернатор сказал, единственный, кто у меня ничего не попросил, это Шилкинский поп.
Ну, это вы имеете в виду вот эту вашу женщину,
не,
губернатора?
У нас был Ильковский.
Господин Ильковский. Я уже в них запуталась. Ну, ничего и не дал. Вот, порадовался, что не попросил. Ну, ладно, мы его не будем осуждать. Теперь там другой человек. Будем надеяться, что все-таки как-то действительно надо не бить по рукам.
Да, так вот, зачем это... Возвращаемся к предыдущей теме. Зачем это все надо?
И дело почему в том, было что, так опасно?
Очень трудно содержать народы, вот, поддерживать там жизнеспособность тех, кто там остался. Очень сложно, туда надо завозить солярку, туда надо завозить продукты. И это, конечно, бременем лежит на местных властях. Даже в свое время, когда у нас добрые люди закрывали части воинские, и там после них оставались гарнизоны, приезжали их, и была такая затея перевести всю деревню и поселить там в гарнизоне. Ой. Только я просто, честно говоря, не представляю, как лесной житель жил бы в степи, казармы. И что бы там делал. Но я думаю, что 2-3 года бы их хватило, а потом либо спились бы все, либо, ну, не знаю, чем закончилось бы.
Людей срывать с земли нельзя.
Поэтому оттуда уезжать-то люди не хотят. Вот. И если бы мы в свое время не привлекли внимание к этому региону, неизвестно бы, что было.
А там есть все-таки и молодые, есть да. И дети есть.
Знаете, да? у нас вот в Каринге девочка, которая у нас крестилась в первый приезд нас, она уехала тут, закончила медучилище, вернулась фельдшером, сейчас у нас работает. Знаете, я не так...
Там, в Каринге.
Да, так приятно, что вот ребеночек вернулся, и муж не местный, она же мужа саму привезла, представляешь? Вот как... Вот.
Ну, хороший, настоящая
да, патриотка, хорошая девочка,
помоги ей, Господи.
Они там все такие красивенькие, ну, такие борсковатые, они же... Да, метисы, русские с венками. И они такие все хорошие. И главное, что у них души такие вот удивительно детские. И вот этой детскостью они постоянно подкупают. И вот все наши сложности городские, я все-таки считаю себя тоже городским человеком, но я и в Ташкенте вырос, и все-таки Шилка тоже город. Но когда к ним приезжаешь, все становится так просто. Во сколько, говорю, литургию начнем? Ну, утром, да и начнем. И утром во сколько? Ну, как солнце встанет, так и начнем.
Правильно. Ведь правильно же говорят.
Ну, удивительные люди. Вот, поэтому мы сами у них многому учимся. Сейчас мне в школе учится Захар, который оттуда вывез. И когда его только оттуда отдавали в нашу школу, там такие дебаты были. Зачем? Поповскую школу отдай. Сейчас с него попа сделают. А когда он приехал...
А кто это говорит? Ну, родители или чиновники?
Добрых людей это всегда хватает. А сейчас, когда он приехал домой в казачьей форме, у него, он уж маленький, ему шашку много, ему дали палаш. И вот он с палашом ходил, и все его показывали.
Что, настоящий?
Да, у нас у каждого курсанта есть...
Это холодное оружие.
Нет, ну, мы не холодное оружие. Вообще у всех тунгусов, у всех эвенков, у них холодное оружие. Это...
Всегда с собой, да.
У них даже с детства стволы все...
Они охотники, потом да. Как-то, да, в лесу без ножа.
Но его сам вид, его сам вот эта статность в форме человек прижужжал. Казачонок, ну вот он на коне у нас сидит. Естественно, у него там коней не было, никак в Каринге, одни только олени, но тем не менее мы его на коня его посадили. И вот я уже точно знаю, что со следующего года нам еще один мальчишка придет в Каринге. У нас сейчас человек 50 очередь в нашу школу. Мы не знаем, как будем размещать, конечно, но за лето постараемся казарму все-таки пошире делать.
Ой, помоги, Господи, чтобы школа жила и расширялась, потому что вот тут тревожные сообщения о том, что вот Кинешемская православная школа, о которой мы тоже говорим, настоятель, директор которой здесь бывает в эфире, ну, такая последняя печальная новость, что она чуть ли не под угрозой закрытия, поскольку там долг большой. Так что православные школы, они, к сожалению, выживают вопреки всем обстоятельствам. Никто им особо не помогает, а скорее наоборот. Батюшка, я, конечно, к сожалению, там не была, но очень хорошо представляю все вот эти вот реалии, вашу прекрасную природу замечательную по фильму «Миссия». Просто замечательный фильм, который был лауреатом нашего фестиваля. И я знаю, что вот вы... снова тут на днях будете. Он так прям вот триумфально идет, можно сказать.
Да, он парадоксально долго живет для документального кино.
Зрителей.
Сам Саша очень сильно удивляется.
Свешников Александр, режиссер и сценарист.
Для документального кино уже он должен быть давно помереть. Это
ну, потому что ничего не выдумано. Сюжет настоящий, природа дивная и дело очень... Великое святое дело.
Вся. Я думаю, да, его живучесть, она, наверное, и оправдывается его реальностью. То есть, несмотря на то, что он, конечно, фильм сложный, но, тем не менее, мы будем опять его показывать вот в субботу. В субботу...
Вот, братья и сестры, кто будет свободен, кто не на даче, где и во сколько, батюшка, вы готовы сказать?
Да,
миссия.
У нас будет, сейчас, секундочку...
Там вы будете участвовать, представляете?
Да, и Александр Свешников будет тоже участвовать. У нас просто по Чите сейчас начался кинофестиваль. И этот, на этом кинофестивале тоже показывают наш фильм...
«Миссия».
Нет.
«Варлам».
«Варлама».
Ну, мы тоже сейчас о нем, наверное, скажем два слова, потому что...
Тоже фильм хороший. И мы его здесь тоже будем показывать.
А, вот прямо в один и тот же...
Да, мы в один день будем показывать, только в час дня будем показывать...
Миссию?
Миссию. Так я сейчас просто дойду до этого объявления. Вот.
Ну, а пока вы ищете, я вот тут просто так два слова скажу о том, что я вот тоже сегодня смотрела по теме материалы и увидела, что, ну, хотя бы, слава богу, что как-то обращать внимание на это стали... Счетная палата обратила внимание на то, что в России неэффективно решается проблема с предоставлением жилья детям-сиротам. В очереди на получение стоят почти 275 тысяч, вот подумайте только. То есть, ну, выделены субсидии для решения этой проблемы в 33 миллиарда рублей. Но сироты все равно ждут по 5-15 лет. А вот то, что вы говорите, действительно, вот это... На земле-то места много. Вот там и не надо будет этим, и сирот-то, собственно, не будет. Они будут уже в семье. И у них будет дом или возможность построить этот дом.
Знаете, в свое время мы тоже брали за решение этой проблемы, потому что у нас в год не осваивало министерство 228 миллионов. Были деньги, но они не могли приобрести. И вот мы в свое время нашли выход из этой ситуации.
Не могли или не хотели? Почему?
Ну, я не знаю, что им мешало.
Ну, понятно, они же перед вами не отчитываются.
Но, тем не менее, мы нашли с предыдущим министром соцзащиты решение. И мы нашли 4 организации, которые, собравшись между собой, реализовали эти деньги. Причем в размере 1,5 миллиона мы строили дома. И, знаете, вот у нас была у университетских специалистов такая ошибка большая. Они построили детям квартиры в одном бараке и заселили получается. Всех туда. И всех туда заселили.
Опять детский дом получается.
Да. Буквально через 3-4 месяца пол барака, вынесенные окна, двери, во второй части барака либо запущены жильцы, а все остальные дети собрались в двух комнатках первых. И там...
Как привыкли жить.
Да, и там вот они жили. А мы рассчитывали на что? Мы думали строить им дома в разных концах нашей деревни. Одного в одном краю поселить, другого в другом краю. Чтобы он после армии пришел, да, или вот он женился, чтобы своя собственная жена ему была ближе, чем друг, который на другом конце деревни.
Так и должно быть, а как вот. Же? Двое, суть кого-то
так единого. Вот, фильм «Миссия» мы будем показывать 1 июня в 13:00. Вот, в концертном зале синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. Так, ага, это будет Москва, метро Серпуховская, Добрынинская, Большая Серпуховская, дом 24.
Да, это возле храма Вознесения Господне. Этот храм прямо от метро виден. Наши москвичи его хорошо знают.
Вот там будет Александр Свешников. Мое недостоинство там будет тоже. И вот второй фильм будем показывать тоже 1 июня в 18:00. Это будет фильм «Варлаам».
То есть в час дня будет фильм «Миссия», 18, «Варлаам». А вот еще напомните тоже нашим
слушателям. И на следующей неделе еще 6 июня будет еще раз в 18:00 фильм «Варлаам».
Там же? Нет?
Так, сейчас скажу, где. И тоже Александр Свешников будет. Нет, не там. Это будет Москва, станция метро «Парк Победы», улица братьев Фенченко. Фенченко? Фонченко, Господи помилуй. Дом 10.
Ну, мы еще с вами будем в эфире на следующей неделе. Мы уже относительно 6-го уточним. Сейчас пока будем помнить про
1-го числа. Да, 1-го числа мы собираемся... Вот на фильм «Миссию» мы собираемся вот по этому адресу Серпуховская, да, Большая Серпуховская, дом 24, а фильм «Варлам» будет Москва, улица Василевская, дом 13.
Васильевская. Это дом кино.
Да-да-да, это кино. Станция метро «Белорусская кольцевая».
Да, дом кино, там, где проходят наши фестивали, вот, да. Просто там, по-моему,
так что мы и там показываем, и там показываем. Надеюсь, и фильм «Варлам» должен пожить тоже немножко, потому что и ситуация интересная, и человек
интересный.
А
расскажите о нем немножко тем нашим слушателям, кто, может быть, не слышал. У нас тут вот был такой эфир, целый круглый стол, тут с участием и вашего забайкальца забыла, замечательного певца, который тоже, по-моему, там принимает участие, да, и Андрея Мерзликина, ведущего этого фильма. Но, может быть, кто-то не видел, не слышал.
У нас было место, которое называлось Забайкальским Афоном.
Почему это... было? Оно и есть.
Да, там был монастырь, на сегодняшний день он восстанавливается, но это место уникальное. Я сам, милостью Божией, побывал на Афоне, и когда я встал, одна точка такая есть, такая удивительная, я когда вниз в долину посмотрел, я понял, что это кусочек Афона. На этой горе 40 источников. Причем мы когда снимали, сверху поднимали аппарат, видно, что прямо за горой начинаются степи монгольские, и там камни, булыжники. Вокруг нас удивительная необыкновенная зелень. Причем такая зелень, знаете, какой в Забайкалье нету.
Ну, благодаря этим источникам, да?
Или ну, что? Почему? Благодаря удивительному месту, какой-то климат такой там вообще. Да, там да? И чувствуешь себя совершенно по-другому. И там высокая трава.
В фильме это будет?
Да, можно конечно. Будет это увидеть? У нас низенькая же трава. Нам, чтобы выкосить себе, накосить на лето, нам такие деляны приходится выкашивать. А там трава выше колена, не представляете. И там столько бабочек, жуков, мотыльков, кого-то там только нету. Такое впечатление, что ты кусочек рая, и здесь каждая тварь не просто попарит. Там, ну, все, что есть, все есть. Там животные ходят, кролики ходят, мыши лазят, все про тебе
Пончика,
там.
Давайте ответим на вопрос нашего слушателя и вернемся к рассказу об этом фильме, о его герое замечательном. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, Татьяна из Москвы, и ведущая тоже, здравствуйте.
Добрый
вечер. Знаете, я почему звоню, вы по поводу фильма «Варлам» как-то говорили, то ли в последний раз, то ли в предпоследний, я вот точно не помню. Но дело в том, что буквально через день, через два его показали по «Союзу» этот фильм. Да, это было очень поздно, это где-то в районе 2:00 ночи. Вот, кстати, не первый раз, вот хороший фильм, у них почти по ночам идут. То есть вы показывали этот фильм, совершенно замечательный.
Вот приходите
и
увидите.
Я когда увидела Мерзликина, сразу вспомнила, вы говорили о нем. Да, красота там необыкновенная вообще в природе, и хорошо очень все рассказывает. И я, знаете, думаю, а вот нельзя миссию с ними договориться, чтобы показали они все-таки там...
Союз
они,
вы имеете в виду? Кто показали?
Мы
Союз,
сейчас... Да, Татьяна, мы сейчас этот вопрос решаем. В ближайшее время, по всей вероятности, СПАС покажет Варлама и миссию, потому что вопрос сейчас решается, потому что наши фильмы принадлежат нам, но, к сожалению, миссия, она... Мы в ней участвовали все, но и права все принадлежат «Комсомольской правде», как ни парадоксально.
Да, даже режиссер, как это, не хозяин.
И, ну, в любом случае, они, да, и «Комсомольская правда» с удовольствием, я думаю, представят.
Но они заинтересованы в этом.
Потому что, да, уже его уже похоронить. Надо этот фильм, а он до сих пор еще идет.
Не надо. Мы его...
будем молиться, чтобы...
Да, вы молитесь, чтобы...
и свою миссию.
Чтобы человеческие отношения нам дали возможность, дали возможность.
А просмотров много. Вы знаете, вот эта вот первозданная природа, вообще все вот это натуральное, оно, люди тянутся вот подсознательно совершенно вот к тем местам, где, как, что, знаете, цивилизация, где, так сказать, не поработала еще, там камушками не выложили дорожки, там все не благоустроили.
Да, там все такое первозданное, красивое.
Вот поэтому, да, только поэтому сердце тянется, конечно, к натуральным
путям. И святость, я думаю, там пребывает, несмотря на то, что уже монастырь-то...
Я думаю, когда, если по Спасу там такие недостаточно светских, много смотрят, да, то, может, люди туда и потянутся, когда покажут ваши фильм.
Да.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, Машка, Христос, Машка.
Спасибо, Господи. И вот ведь где-то тут в июне 11-го, что ли, да, вот этот вот крестный ход же там как раз, да? По-моему, где-то в июне.
На 9-ю пятницу? Или,
нет,
куда?
там.
А,
на
фоне
на фоне, наверное, в Забайкальском.
Крестный ход обязательно будет. Единственное, что...
Там тоже ведь немножко есть в фильме об этом,
да? Да-да-да, там тоже об этом рассказывается. И крестный ход хороший, и народу каждый год больше и больше собирается. Вообще, конечно, народ тянется к этому месту, потому что место необыкновенное, место удивительное. И какое-то, знаете, оно намоленное, промоленное. Даже сама личность преподобного Варлама... Ну, представляете, вот, знаете, что такое старообрядец? Их на колы сажали, их сжигали, они все равно стояли на своем, и все. Вот такие упертые народы.
Сами себя сжигали.
И вот таких упертых он за жизнь 1000 человек покрестил. Представляете?
Не представляю.
Вот, и они, потому что они могли пойти...
Мы мало знаем об этом.
Они могли... Они шли только за человеком,
которому верили.
Понимаете?
С забайкальцами...
С забайкальцами в чем сложность? И вот если ты хоть раз перед ними прострашиваешься, ты потом не реабилитируешься. Все. Поэтому только положительное отношение, оно могу гарантировать.
Оценивают
потому, что...
человека сразу, что
конечно.
Он
на...
стоит.
Рентгеном насквозь. Так вот, о наших путешествиях. Мы, конечно, из одного только вернулись, уже собираемся в летнее путешествие. Вот, несмотря на то, что это хлопотно, сложно, но там проживает часть населения, видите, пострадали 3 года назад пострадали от пожара, 2 года назад пострадали от наводнения, потом в этом году опять сгорели все. Вот, у многих и имущество погорело, у многих просто без ничего остались. Вот. И в этом году, вот последний наш поход, мы завезли туда, ну, у нас два прицепа гуманитарной помощи.
Это вот отчасти здесь-то собирали, да? Вот,
да, да, да.
На приходе иконы.
Мы стараемся не просто туда там шмотки завести, еду-то завести, а дать возможность. У людей инструменты сгорели, представляете? А инструменты у них там, это пила, она там стоит как золотая. Поэтому инструменты людям завозили, орудия труда завозили. То, что дает им возможность просто выживать на севере. Вот завезли туда продукты, ну, продукты, медикаменты, инструменты. Ну, туда приехали, привезли туда даже архиерея. Вот в этом фильме, в следующем фильме у нас будет, так расскажу небольшой секрет, ну, мы архиерея туда везти, это 3 дня его мучить в вездеходе. Ну, естественно, мы... И 3 дня у него нету такого, чтобы 3 дня вырвать его из графика, его жесткого. Ну, и так получилось, что наши друзья его привезли на своем самолете.
Владыку Аксия, да?
Да.
А у вас теперь другой снова архиерей, да?
Да, у нас нет никакого теперь Владыка Дмитрия.
Далеко.
Да, кормляет. Ну,
выполняет. Будет, наверное.
Ну, дай бог, может быть, когда наш сейчас Владыка на Сахалине молится. А тогда мы его привезли. Правда, у него были очень печальные глаза. Домиком, но тем не менее он долетел, осветил храм всех сибирских святых.
Не бывал так далеко ни разу.
Никогда. И вообще первая нога архиерейская вступила на эту землю. Потом мы их отпустили обратно, певчих отпустили, а сами пошли по Витиму, по Угорем реке, вышли по старому купеческому пути, вышли на Средний Калар. Конечно, нам говорили, куда суетесь, там такие зубры тонут, вы тут чайники полезли. Но мы пробились. Мы пробились, прошли, правда.
Но не без потерь, как 6, я видела, да?
6 раз мы провалились под лед. Но так как, во-первых, за нас очень много молилось народу, во-вторых, наше присутствие там было просто необходимо, мы должны были дойти до конца. И все-таки, в-третьих, нас было двое. Вот.
Водители вы имеете?
Нет, водителей было 4. 2 машины было, 2 вездехода было. Один провалится, второй быстренько его вытаскивает. Ну, мы дольше, ну, самые дольше, ну, сутки просидели в одном месте. Ну, это из-за технической поломки. С другой стороны, с нами ходят курсанты. Вот даже этот сам поход. Видите, здесь очень много плюсов. Вот этот самый поход. Был мальчишка, который первый раз в жизни вообще в тайгу вышел, в городской. Я, честно говоря, даже не проверил, как он оделся. Ну, как последний пижон оделся. Мы его там на ходу уже одевали в то, что у нас есть. Я говорю, Вова, хоть раз пикнешь.
Ну, не бывал
там
же он, не знает.
Мамы нету, некому там сопли вытирать.
И мама отпустила ведь.
Ну да, мама отпустила. Вот он даже там себе топором полпальца там тепнул себе по пальцу. Я говорю, Вова, больно?
Нет.
Ну, говорю, ладно, давай.
Вот, характер.
Замотали, зашили.
Воспитывает.
Все, давай. Обратно приехал. Причем месяц. Мы месяц прошли в походе. Через месяц совершенно другим человеком.
Месяц. Это был месяц.
К сожалению, нам пришлось задержаться, потому что там нам в чаре подарили 6 забайкальских коней. Вот они, для наших мальчишек они очень удобны, потому что нам большие кони, это всегда хлопотно. А вот маленькие забайкалочки, там, знаете, ну, прям подмышку берешь его за голову, чтобы, и лоб чешешь ему, она такая маленькая. Вот маленьких мальчишек мы будем сажать на маленьких забайкальских лошадей. И пришлось нам идти через Тынду. Мы хотели опять напрямки пройти по старому пути, а вот пришлось идти через Тынду, поэтому мы подзадержались. Но, тем не менее, путешествие было очень, я думаю, что результативное, и плюсов очень много, и ну, минусов тоже, конечно. Сейчас за месяц восстановим технику, и через месяц нам предстоит в конце июля, нам предстоит еще один летний поход на гусеничном вездеходе, опять на Юмурчен, Каринга. в те края.
Не имется вам, батюшка, не сидится. Я думаю, мы подробнее об этом поговорим с вами в следующем эфире, который будет у нас в ближайший вторник. А сейчас у нас большой-большой список людей, которые просят помолиться о здравии и спасении души наших жертвователей, о упокоении их близких. Так что, батюшка, читать.
Да, я заранее всех пользуюсь большой аудитории. Я заранее себя благодарю за то, что вы принимаете и молитвенное участие в наших путешествиях, потому что, знаете, после нас туда сунулось еще 4 машины, вдохновленные нашим легкой победой.
Кажущейся,
и они все 4 вернулись обратно.
Ну, вы-то шли с молитвой, с Божьей помощью.
Самое интересное. Знаете, мы тогда, когда же все архиереи отправили, у нас осталось там, нам нужно было сутки подготовить технику, подготовиться самим, и мы там железяки ремонтируем в своем болочке. И заходит 4 мужика, видно, что они одеты-то в лесное все, но такое впечатление, что у них, как будто галстук, какие-то пижонисты слишком для леса. Что ж такое-то? А это, кажется, эти сектанты, они... Сунулись туда тоже на Карингу. Они везли с собой Ивенко с больницы. Ивенко хотели провести, не пробились, вернулись обратно. Говорят, слышь, мы не смогли пройти, вы у нас Ивенко не заберете, вам все равно туда идти. Конечно, заберем. Потом они такой говорят, так это же сектанты. Черт. Я говорю, чувствую, что они в такие все, прям такие все холеные такие.
Вот их туда не допустил Господь.
Да, Господь им не дал дороги.
А вы прошли, несмотря ни на какие...
Слишком много за нас народу молилось. Я чувствую, что некоторые были моменты, когда нас просто ангелы несли. Еще одно точное такое сделал для себя вывод. Пока мы едем, псалтирь слушаем, мы едем, знаете, как на ангельских крыльях. Ночь... Справа черная стена, слева черная стена, небо закрыто тучами, и внизу верховая вода пошла, и она тоже черная. И только слышно шуршание воды, и так и в этой тишине идем по приборам, видно, где следующий поворот только. Вот. И в этой тишине там у меня собеседник сидит. Говорит, батюшка, вам не страшно? Я только тут понял, что я действительно не могу сформулировать, почему мне не страшно.
Это не по себе вообще даже слушать.
И на самом деле, как только прекратили читать псалтирь, кто-нибудь начинает кусок жизни своей рассказывать, какой-нибудь анекдот очередной, обязательно куда-нибудь провалимся. Я уже потом говорил, все, прекратите разговоры, только псалтирь слушать. Вот только на псалтире на одной доехали.
Слава Богу.
Поэтому я всех благодарю за молитвенное участие, это в первую очередь, и остальной люд благодарю за финансовое участие, потому что, на самом деле, если бы не ваша помощь, если не ваши лепты, которые вкладывались и в топливо, и в железо, и в продукты, и в медикаменты, и все, что мы туда донесем, я думаю, конечно, эта экспедиция просто бы не состоялась. Поэтому я всех сердечно благодарю, всех молитвенно вас поминаю. Вот, частички, молитвенники мы еще те, в кавычках, но частички вынимаем регулярно.
Спасибо,
так что, Господи. Если благословите, то мы помолимся за наших помощников. Да? Спаси, Христос, и помилуй рабов Божьих. Протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, монаха Пимена.
А вот сверху, батюшка, вот это клирики и...
Постоянных жертвователей, настоятеля клира прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково, Московской области.
И других всех храмов, кто нам помогает. Спаси вас, Господи.
Младенцу Дарью и рабов Божьих, Людмилу, Валентину, Любовь Виталия, Алексея, Виктора, Ольгу, Юлю, Ксению, Даниила, Ольгу, Марию, Владимира, Антонину, Владимира, Валентину, Евгения, Ксению, Валентину, Алексея, Сергия, Александра, Ксению, Надежду, Евгения, Ирину, Сергия, Лидию, Марию, Галину, Веру. Вот. Спаси, Господи, и помилуй рабов Божьих Илью, Михаила, Сергия, Артемия, Галину, Василису, Лидию, Любовь, Татьяну, Владимира, Татьяну, Любовь, Елену, Параскеву, Дмитрия, Раису, Ларису, Ольгу, Ирину, Алексея, Анну. И умножи лето живота их. Упокой, Господи, души усопших, раб твоих. Патриарх Алексей, Схигумен, Ироним, Схиравнах, Самсона, протерей Иоанна, протерей Николая, протерей Диакона Иоанна, и рабов Божьих Сергия, Виктора, Александра, Павла. Простим всякое прегрешение вольно, не унедаем причастие вечное, ибо и ты бесконечно блаженна жизнь, наслаждение. Не оставь нам моление сего греха, да будет на все. Пресвятая воля твоя. Аминь. Если вы разрешите, я ваши записочки заберу в нашем на храме на севере, там в наших храмах частички за них вынимаем.
Спаси Господи. Мы вынуждены прощаться сегодня чуть пораньше, потому что должны быстренько поменяться за этим столом у микрофонов со следующими нашими коллегами. Отец Артемий Владимиров придет нам на смену. А в нашей студии сегодня был протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке. Батюшка еще пока пребывает в Москве. Можете даже быстренько свой телефон назвать для тех, кто, может быть, хотел бы с вами встретиться. Есть какая-то возможность, ну, наверное, вот как раз там на просмотре фильма. И я надеюсь, что мы еще встретимся также в прямом эфире в ближайший вторник, 21 час.
Для тех, кому понадоблюсь, мой телефон 8-914-499-91-23.
Вы в Москве будете до 7 июня,
до 7 числа, да?
О, то есть Вознесение встретите еще в Москве. Спасибо, Господи, дорогой батюшка. Спасибо всем, кто нас слушал и звонил. До новых встреч в эфире.
Спасибо, Христос.
Последнее слово. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –